Дорогие братья и сестры, приветствуем вас в нашем лектории «Радио Град Петров». И сегодня у нас в гостях протоиерей Владимир Ягела и Варвара Валентиновна Ягела, матушка отца Владимира. У нас сейчас проходит наша годовая встреча редакции нашего «Радио Град Петров» и редакции «Голоса православия», который для наших внимательных слушателей хорошо знаком. И сегодня мы попросили, пользуясь случаем пребывания здесь, в Петербурге, наших дорогих гостей, рассказать о русской православной традиции в Западной Европе. Как эта традиция сформировалась в 20 веке после революционных событий, и как она продолжалась, и как она существует сегодня. Вот что такое православие сегодня за пределами Российской Федерации, именно православие русское, потому что, конечно, есть православие греческое, сербское, румынское и так далее. Вот, но вот именно русская традиция в Западной Европе. Что это такое, почему она так значима, так важна, может быть, для людей, христиан в Западной Европе, французов, не знаю, немцев и других. Вот об этом сегодня нам расскажет отец Владимир Ягела, председатель «Голоса православия», и матушка Варвара. Пожалуйста, отец Владимир.
Да. С матушкой Варварой, что мы где-то до половины девятого примерно, а потом можно задавать вопросы, чтобы в 9 часов ровно все закончить и не опаздывать к ужину.
Спасибо.
Спасибо. Да. Спасибо, отец Александр. Мы очень рады, что наконец приехали в Петербург на эту сессию Града Петрова и Голоса Православия. И вот, значит, нас просили поговорить о значении русской традиции. Говорить вообще о русской традиции нас заставляет определить, что значит традиция вообще и каков ее смысл. Традиция предполагает что-то получить и передать, как можно точнее другим получателям, которые, в свою очередь, призваны это передать дальше, и вот так из поколения в поколение. Таким образом, с апостольских времен христиане считали традицию принятием и передачей не только оглашения керигмы и истин веры, но тоже и в первую очередь самого Христа. Это нам подтверждает апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам в 11 главе, стихи 23, 24, 25 и 26, где идет речь о принятии и передаче исторического и эсхатологического значения события Евхаристии. «Ибо от самого Господа я принял то, что я вам передал, что Господь Иисус Христос ту ночь, в которой Он был предан, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело Мое, за вас ломимое, сие творите в Мое воспоминание». Также и чашу взял» и так далее. Следовательно, не что-то принимается, а кто-то, то есть Христос. Святая Евхаристия переживается как осуществление грядущего Царствия Божьего и учение, и слово Христа, слова Христа произносились и произносятся, и будут произноситься, комментироваться, проповедоваться на каждой службе, где будет совершаться Евхаристия. Со дня Тайной Вечери Церковь созидается во всех временах, во всех местах, не только на богослужениях, но и преимущество при совершении таинства Евхаристии. Это служение совершается согласно историческим языковым условиям, присущим данной культуре. Здесь, в каменном храме, там, в деревянном, дальше, в кирпичном храме. И какие бы ни были языки и мелодии, литургия одна. Тайна одна. И это будет продолжаться до тех пор, пока он сам, Спаситель, сам не придет. Россия получила православное христианство в качестве совершения Евхаристии, о чем свидетельствует повесть временных лет. И с тех пор русская церковь исполняет это служение на своем языке, при своих литургических, культурных и художественных особенностях. Все это происходит ценой своих многочисленных мучеников, ни в чем не изменяя традиции. И так можно попробовать выявить особенности и оригинальность русской традиции. Русская традиция уже тысячелетняя. Она исключительно богата и распространилась по всему свету, как живое свидетельство воскресения Христа. Из современного рассеяния можно вынести урок, что православные люди, покинувшие свою страну, вольно или невольно, утратившие со временем свой язык и вполне интегрированные в новую культуру той страны, которая их приняла, считают все же нормальным, чтобы их православие было признано и оставалось бы греческим, русским, сербским и так далее. Это не значит, что они способны вообразить что-либо другое, другую форму православия. Но это происходит в результате того, что для многих церковь является самым средоточием эллинизма или русскости для нас, единственным присутствием, глубоким символом лица, узнаваемого в нашем мире. И это присутствие, этот символ – это то, что они любят в православии, это то, что составляет для них предмет сильнейших и интимнейших эмоций. В этом духе наш митрополит Евлогий, который был назначен на нашу епархию патриархом Тихоном в 22 году, произнеся слово как-то в Великий Пяток перед плащаницей, говорил о Христе, возлежащем мертвым во гробе, и сравнил его с Россией, возлежащей, но призванной когда-нибудь стать. Действительно, для русских беженцев церковь представляла собой то, что для них осталось от потерянной России. Однако в других обстоятельствах митрополит Евлогий постоянно повторял верующим, что когда мы все потеряли на земле, мы обрели наше настоящее Отечество, то есть Царствие Божие. Мы здесь находим настоящее измерение церкви, находящейся вне мира сего. Церковь, которая бы забыла, что она не от мира сего, изменила бы своему призванию. Все знают этот стих послания святого Павла к Галатам 3:11. «Нет ни эллина, ни еврея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного человека, но все едины во Христе». Это единство во Христе не означает однообразие, и ни в коем случае не намекает на миф Прокрустова ложа. И мы констатируем, что православие охватывает все культуры и выражается через них, однако не отождествляется ни с одной из них. В этой антиномии мы переживаем как раз вселенскость и разнообразие в церкви, начиная с Пятидесятницы. Вера передается из поколения в поколение через традицию. В разных странах и местностях она одинаковая, ибо она выражает ту же веру, и мы ее узнаем, однако она всюду разная. Таким образом, каждая местная традиция отражает особое дарование, чувствительность, и было бы тщетно искать православие, очищенное от своих ударений, своего особого культурного выражения. По мере того, как мы были воспитаны и формированы в русской церкви, в русской традиции, то нам принадлежит через нее принести плоды и передать православную веру в своем вселенском измерении, в духе православной традиции. Вот что говорит отец Ян Мейндорф о традиции в книге «Православная церковь. Вчера и сегодня». Константинопольская церковь не имела до IV века своей традиции, а постепенно создала обряд, в котором доминировало антиохийское влияние. Этот обряд, окончательно сформировавшийся в IX веке, уже имел основные дошедшие до нас формы, и получил огромное распространение. В наше время этот обряд совершается на многих разных языках. Он является сильным звеном между православными разных национальностей, которые все видят в нем выражение единой веры. Употребление живых языков, понятных для верующих, сильно способствовало укоренению литургии в народе, который обычно видит в своем участии в общей молитве церкви важнейший знак своей принадлежности телу Христову. Это не простой ритуализм, но общинное восприятие евангельского благочестия в соединении с убеждением, что новая жизнь, преподанная Христом, проявляется и сообщается в тайной действительности христианского богослужения. Вот почему православный мирянин будет всегда внимателен к форме и способу совершения богослужения. Он никогда не увидит в богослужении, в отличие от своего западного брата, который до недавних реформ привык к богослужению на непонятном латинском языке, акт, в котором один только священник активный, но будет себя чувствовать ответственным за то, что происходит в храме Божьем. Это обстоятельство, всем понятно, задерживает реформы богослужения, хорошие или плохие, и способствует, конечно, некоторому консерватизму в православной среде. Настоящие расколы были возбуждены незначительными изменениями в литургии. Бдительность, которую проявляет вся церковь над своим богослужением, бросает, по всей вероятности зря, подозрение в инославии на обряды, которые православная церковь не знала в Средневековье, в частности, на разные западные обряды, но можно сказать то же самое и о восточных обрядах. Тем не менее, это исключительно живое богослужение, укореняющееся в любом языке, и которое часто создает этот язык, является настоящей школой веры. Под турецким игом, под татарским игом восточные христиане нашли в постоянстве богослужения силу, чтобы остаться верными именно православию. И это богослужение в наше время в России остается главной школой церкви для передачи истин веры простым верующим. Во всяком случае, именно благодаря Арсению в Западной Европе и в Америке в историческом плане православная церковь, в частности, в своем русском преломлении, но не только, конечно, перестала быть, собственно, восточной церковью и стала географически универсальной. Универсальность или вселенскость, еще вернее соборность, подразумевает единство в разнообразии, но традиция является ссылкой, обеспечивающей продолжение этого единства. Настоящий вопрос состоит в соответствии lex orandi и lex credendi. Это латинские выражения, которые означают закон молитвы и закон веры. Отец Александр Шмеман, по всей вероятности, самый крупный православный литургист XX века, дал всему православному миру толчок тому, что теперь называется литургическое богословие. Дело касается принятия всерьез неразделимого единства между молитвенным правилом lex orandi и правилом веры lex credendi. Это единство должно восприниматься в обе стороны, то есть не может быть малейшего противоречия между чистотой православной веры и содержанием богослужения и отправлением богослужения. Это нас призывает быть внимательными и осторожными в наших богослужениях. Русская же традиция формировалась в течение тысячи лет. При своем крещении Россия получила разработанное православие, укрепленное семью вселенскими соборами, вышедшее победителем всех древних догматических споров. Значительную святоотеческую литературу, хорошо разработанное богословие, а также и величественный византийский обряд со своим красочным богослужением, своей архитектурой, иконописью и церковным пением. Приобщение русского народа православной церкви в X веке объяснялось открытостью Руси и ее замечательной способностью адаптироваться новому миру. Но последствия еще более удивительны. Получить сокровище одно, а принести от него плоды еще лучше. После взятия Константинополя турками турецкое иго длилось примерно 600 лет на Балканах. И неудивительно, что Россия встала на смену, и что ее традиция настолько укрепилась и распространилась во всем мире. В наше время большие кризисы и прошлые искушения преодолены, и русская традиция опирается скорее на уничижение по учению святого Нила Сорского, нежели на идеологию святого Иосифа Волоцкого или монаха Филофея. Наша задача в западных странах – как остаться верными ускользающей от нас со временем традиции? Как адаптировать эту традицию и создать местную традицию, например, во Франции или в Англии, в Испании, в Италии, в Германии? Наша исходная традиция в таком случае обретает значение основной и необходимой ссылки. Специфический характер русской традиции – мог бы свестись к двум понятиям – верность и открытость, в созвучии с самим православием, которому мы обычно приписываем добродетели традиции и современности. Но мы также призваны различать русскую традицию, фактически византийско-славянскую, выражающуюся на любом языке, и славяно-русское языковое ее выражение. Живучесть русской традиции – проявилась главным образом в ее миссионерской деятельности. Русские миссии были многочисленны. Они фактически начались с крещения Киевской Руси и развились в эпоху татарского ига. Хорошо известна миссия святого Стефана Пермского, просветившего Зырян, святого Трифона Кольского, просветившего Карелов и Лопарей. Постепенное продвижение русских, в частности казаков, вглубь Сибири повлекло за собой миссионеров до самого Тихого океана, затем на американский континент со святым Германом Аляскинским и святым Иннокентием Вениаминовым. Позже в Японию со святым Николаем Касаткиным. Наконец, в Китай, где большие русские колонии были основаны в Шанхае и в Харбине и привлекли многих китайцев. Китайская православная церковь получила автономию в 1949 году. Практически уничтоженная, эта церковь сейчас, говорят, возрождается из своего пепла. У меня нет никаких сведений точно об этом. Это огромное миссионерское дело затронуло в первую очередь народы и культуры не только не русские, но и не европейские. Русская традиция, носительница православия, совершила исключительную миссию укоренения православия не там, где не было вообще никаких русских. Интересно подчеркнуть, что нигде православие не было воспринято как колониальная религия. На Аляске американцев воспринимают как колониалистов, старающихся всеми силами оторвать алеутов от православной церкви. Русских там не принимают за белых, а за своих. Сама Россия является огромным мельтинг-потом. В течение веков русские широко смешались с азиатами, затем с другими европейцами. Можно себе задать вопрос, что могут значить некоторые намеки на этнические или филетические перегородки, воздвигаемые якобы русскими ксенофобами. Когда я погружаюсь в мою семейную родословную, я обнаруживаю немалое количество иностранцев, то есть не русских по происхождению, хотя всех православных, но на службе России. Когда я в Соединенных Штатах, в храме Американской Церкви, я нахожу русскую традицию. Когда я в Японии, я снова нахожу русскую традицию. Когда я служу по-английски и произношу «In peace, let us pray to the Lord», я слышу, как хор отвечает «Lord, have mercy» на русский мотив. Я не вижу в этом ничего предрассудительного и никакого препятствия к местному укоренению православия. Другое дело представляют из себя православные, которые в результате исторических событий оказались в Западной Европе, в среде западной христианской традиции. Естественно, что этот народ беженцев стремился организоваться. В церковь применилась, и русские диссиденты организовались, и церковь применилась к условиям эмиграции. Но со временем социальная структура эмиграции сильно изменилась. Смешанные браки привлекли новых верующих западного происхождения, и православные, будучи в состоянии крайней слабости и шаткости, открылось другим в духе динамической открытости, искания истины и вечности, безо всякого прозелитизма. Другие ассимилировались или же находятся в процессе ассимиляции, желанной или нет. Другие еще интегрировались в обществе, не отказываясь от своих корней, от своей культуры и своей истории. Ведь интеграция, ассимиляция – совершенно разные понятия, тут очень важные разницы. Сегодня все три юрисдикции русского происхождения в Западной Европе, то есть одна теперь в Константинопольской епархии, другая – зарубежная церковь, и другая – это Московский патриархат, представляет абсолютно общие признаки укоренения в Европе. Отсутствие этнических перегородок, наличие многих клириков и верующих нерусского происхождения и общей привязанности к русской традиции. Литургический язык не является проблемой. Наши общины свободны выбрать, что им подходит. Однако верность некоторых церковно-славянскому языку нельзя осуждать, нельзя высмеивать. У нас большие споры бывают на эту тему во Франции. Эту верность надо уважать. Церковно-славянский язык надо понимать как иконный язык. Он в отношении обыденного языка подобен тому, чем является икона в отношении мирской живописи. Этот язык вовсе не так мертв, как некоторые претендуют. Впрочем, этот язык видоизменяется с поколениями. Это прежде всего язык молитвы, каковой существует в некоторых странах, например, в Англии, но его не было во Франции, раз не пользовались латинским языком. Совершенно не нужно зря обижать мирян, объясняя им хладнокровно, что они ничего не понимают по-славянски. А что сказать о литургическом пении русской традиции, одном из наивернейших носителей нашей веры? Англичане, американцы, японцы, африканцы постоянно поют на русские мелодии. И не только эти, а даже франкофонные приходы греческой епархии тоже пользуются именно русскими мотивами. Неужели русские настолько всепоглощающие, или же просто русские мелодии так хорошо подходят любому языку? Впрочем, русский литургический фонд всегда был очень открыт вкладом греческому, сербскому и особенности болгарскому. А что сказать об иконах? Русские иконы известны во всем мире. Они облетели весь мир. Они хорошо известны по репродукциям. Никогда ни один русский православный не смел хвалиться этим наследием. Богоматерь, Владимирская, Троица, Рублева принадлежат всемирному достоянию. Можно только скромно отметить, что русский стиль наиболее нравится и ценится, может быть, наиболее понятен во всем западном мире. Наконец, самой важной чертой является богословие русской традиции. Оно никогда не замкнуто, но богата своей универсальностью, своей свободой, особенно с тех пор, как оно освободилось от западной схоластики, его углублением святоотеческой литературы, в искании истины. Русские богословы хорошо известны во всем мире. В своем курсе о тайне церкви отец Борис Бобринский подчеркивает, что типично для русской традиции не замыкать экклезиологию в закрытом времени – и представить себе церковь богословски обоснованно, в замысле Божьем, в замысле спасения, но тоже в первоначальном плане творения. Отец Георгий Флоровский, с другой стороны, которого нельзя заподозрить в какой-либо узости, и который говорил о России без уступок, писал в «Путях русского богословия» «Историческая чуткость русской мысли, сопряженная с испытанием своих размышлений и своих исторических опытов, представляет наилучшую гарантию для всякой надежды возрождения богословия». Русской традиции мы обязаны возрождению монашества с Паисием Величковским, открытию соборности с Алексеем Степановичем Хомяковым, открытию иконы с Кондаковым и Успенским. Значение Евхаристии и частого причащения и покаяния со святым Иоанном Кронштадтским. Все эти аспекты не являются подробностями, но придают жизнь русской традиции, вовсе не ограниченной для русских, но ясно открытой современному миру. Она является носительницей универсальности православия, без шовинизма и какой бы то ни было гегемонии. Она опирается на святости святых земли русской и в большом разнообразии на многочисленных новомучеников XX века. Они нас зовут к верности и открытости, чтобы быть живыми свидетелями Христа здесь и теперь. Но есть еще одна важная область, труднооценимая, но которая может считаться типичной для русской традиции. Это русское благочестие, которое также включает благоговение и благолепие. Русское благочестие сформировалось вокруг молитвы и таинств среди красоты богослужения, благолепия, и в некоторой строгости относительно применения канонических правил. И православный народ является обладателем и хранителем этого благочестия. Народная русская практика остается еще сегодня ссылкой исключительной важности, вне всякого эксцесса и всякой формы кликушества или интегризма. Забота о стройности богослужения встречается и в аккуратном соблюдении календаря, праздничных дней, предпразднеств, попразднеств, постов, брачных дней, праздничных бдений, оспариваемых несколько лет тому назад самыми дерзновенными, но снова признанными теперь. Это были такие споры во Франции на эту тему. Русский стиль богослужения отличается своей гармоничностью, архиерейскими богослужениями, с участием и подиаконов-прислужников, что позволяет оживлять все нижние чины церковнослужителей. Хорошее знание, хорошее понимание устава должно позволить толково разбираться в возможных сокращениях. Было бы тщетно думать, что можно себе позволить все свободно реформировать под предлогом, что ты все понял лучше других. Известны эксперименты живой церкви патриарха Милетия Метаксакиса, это бы грек. Надо быть осторожным с литургическими реформами. Все это способствует воцерковлению жизни мирян в ежедневной жизни, без какого-либо погружения в архаический и отживший клерикализм. Священник русской традиции, смиренный и скромный, без претензий, особенно внимателен к мирянам и тому, что он может и должен им принести в плане духовном, моральном, социальном, культурном и даже аффективном. Нам нечего обладать какой-либо властью, но проявлять жертвенность, пастырское попечение для всех, работая за настоящую братскую сплоченность. Может показаться парадоксальным, что все это ценно и необходимо и для самой России в поисках своего лица и в своих вех после эпохи коммунистического плена. Не надо забывать, что мы единственные с американской церковью применяем решение Московского собора 1917 года. Практика русской традиции, неисчерпаемая в своем культурном проявлении, должна была бы нас вдохновить чувство покаяния вне всякого тщетного и неуместного триумфализма. Однако она может опираться с некоторой уверенностью на несколько полюсов. Первое. Славянское богослужение, выраженное на разных языках, пение и икона. Второе. Богословие Свято-Сербского института и Свято-Владимирского института в Нью-Йорке. Третье. Русские святые, в частности, новомученики и исповедники веры. Русская святость в качестве обращенности к Богу и христианского мировоззрения, как неисчерпаемый резерв сокровища и орудие нашей духовной жизни. И четвертое. В социальном и культурном плане на русскую культуру, главным образом искусство и литературу. Русская литература обычно трезвая, величественная, побуждает к переоценке самого себя, к любви и жалости, исканию Бога и милосердия, самопожертвования, смирения и отречения от мира сего. Николай Берзяев удачно углубил этот дух в известной книге «Русская идея». Православная вера в центре забот русской философии, и она же вдохновляет русскую литературу. Русская мысль действительно имеет пророческий и эсхатологический характер, пробивающий все границы. Великие русские писатели налицо, чтобы об этом свидетельствовать. Наконец, миссионерский дух, способствующий основанию поместных церквей, всегда характеризующий русскую традицию. Перед тем, как зачутить, я думаю, что интересно будет процитировать этот текст отца Александра Шмемана и заключение его известной книги «Исторический путь православия». Это заключение, мне кажется, вполне подходит для сегодняшней темы. В современном церковном сознании прошлое часто больше давит и сковывает, нежели творчески притворяется в верность подлинному преданию. Скрывается неспособность оценивать прошлое, различать в нем истину от только прошлого. Предание до неразличимости смешивается со всевозможными преданиями, с маленьким «п», которые сами требуют еще своей оценки в свете вечной истины Церкви. Частичное, одностороннее, даже извращенное выдается подчас за суть православия. Есть грех абсолютизации прошлого, которые неизбежно приводят к обратной крайности, к модернизму, то есть в сущности к отказу вообще от прошлого, к принятию в качестве единственного мерила современности, науки, нужд текущего момента. Но как одно охранение православной внешности не способно скрыть глубокого кризиса современной православной церкви, так и модернизму не изменить ее. Единственный выход всегда в обращении к самой истине, Церкви, и через нее ко владению прошлым. В нем находим мы и вечное предание Церкви, но также и бесчисленные измены ему. Православное сознание всегда исторично, всегда включает в себя прошлое, но никогда не рабствует ему. Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И сила Церкви не в прошлом, настоящем или будущем, а во Христе, который пребудет с нею до скончания века, чтобы каждый из нас мог в нем и с ним найти смысл жизни. Мне хочется теперь еще поделиться некоторыми впечатлениями относительно одного эксперимента, который был проведен в Западной Европе еще до Второй мировой войны Евграфом Ковалевским. Этот очень одаренный человек окончил наш богословский институт в Париже и стал священником. И он попросил владыку Евлогия открыть франкофонный приход, значит, служить по-французски. И митрополит Евлогий, который был вообще очень открытый человек, его благословил. И Евграф Ковалевский, значит, основал французский приход, и пришли какие-то французы или какие-то русские тоже. В общем, было основано братство Святого Фотия, которое должно было заниматься переводами текстов на французский язык. И все это как будто благополучно пошло, но довольно скоро Евграф Ковалевский стал увлекаться, я не знаю точно под чьим влиянием, может, он сам догадался, стал интересоваться старинными древними местными обрядами Галлии, даже не римскими, а гальскими. И это его привело к тому, чтобы как раз из несуществующей традиции как раз что-то такое выковывать, что-то совершенно новое и непонятное, неподходящее. В конце концов, в итоге из их экспериментов митрополит Евлогий запретил Евграфа Ковалевского и просил его закрыть такой приход и перестать эти эксперименты. Тогда Евграф Ковалевский был этим страшно огорчен и просил тогда покровительства московского патриарха. И тогда он его получил, и он остался в Москве, я уже не знаю сколько лет, но очень недолго, мне кажется, до не позже 50-го года. И тогда ему пришлось снова искать другой амафор. И тогда он перешел в зарубежную церковь, в русскую зарубежную церковь. И там его приняли, и тогда был епископом в Западной Европе, вам, конечно, известный святой Иоанн Шанхайский по фамилии Максимович. Это был очень хороший человек, совсем не фанатик, и он очень, как сказать, по-братски подошел вот к Евграфу Ковалевскому и хотел как-то его утешить и как-то способствовать вот его делу, и так, чтобы его вернуть, в общем, в лоно традиционной церкви. И он его рукоположил во епископа и рукоположил четырех священников. Но несколько лет спустя мне пришлось зарубежной церкви отказаться от Евграфа Ковалевского от его церкви, в кавычках. А эти четыре священника, которые были ему рукоположены, тогда перешли в зарубежную церковь, ушли от Евграфа Ковалевского. Этот эксперимент галльской литургии стал продолжаться и развиваться, и Евграф основал тогда так называемый «Église католик ортодокс де Франс». Это значит католическая церковь Франции, католическая, православная католическая церковь Франции, которая до сих пор существует. Но это все, что они делают, вот даже до сих пор существует, абсолютно неприемлемо. И поэтому никто, в общем, не хотел сохранять эту церковь в своем лоне, ну, традиционной православной церкви. И владыка Антоний Женевский, тоже зарубежный, он, в конце концов, отказался от Евграфа Ковалевского, и тогда ему пришлось, Евграфу, искать новый амафор. И он его нашел у румын. И румыны согласились. Это была эпоха Чаушеску. А Чаушеску это было все очень выгодно, потому что им нужна была какая-нибудь структура во Франции рядом с посольством. И для своих каких-то дел шпионских и футбольных, потому что они через эту структуру церкви, они тоже обменивались футболистами. Это было что-то совершенно невероятное. Но, к сожалению, Евграф Ковалевский продолжал вот это дело. И никто из православных в Западной Европе, в самом случае, да, не признавал эту церковь, даже до сих пор не признает. Настолько там они отошли от, собственно говоря, православия через вот эти фантастические обряды. Когда было крушение румынской этой диктатуры, то тогда все это изменилось, и патриарх Феоктист написал всем этим христианам, которые были вот в этой юрисдикции у Евграфа Ковалевского: теперь я распускаю эту церковь, и вы должны все перейти в существующие канонические православные церкви. И большинство из них действительно перешли, значит, в разные существующие юрисдикции. Некоторые к нам пришли, некоторые к сербам, другие, но другие хотели остаться верными Румынии. И основали тогда православное благочиние франкофонное при румынской церкви. Это существует до сих пор. Но уже без этих фантазий этого Ковалевского. И этой церковью руководит сейчас этим благочинием один француз, который действительно проникся по-настоящему православной верой, очень хороший священник, замечательный Марк-Антуан Коста де Борогар, такой господин, в общем, из французской аристократии, очень симпатичный человек, и доктор богословия, в общем, очень хорошо все это понимает и ведет, значит, это свое благочение франкофонное, вот, подчиненное румынской церкви. Когда я был сам у румынского патриарха в 89 году, был с отцом Михаилом Евдокимовым, мы говорили патриарху, что нельзя продолжать покровительствовать этой церкви, Евграфа Ковалевского, потому что никто из нас ее не признает. На что патриарх сказал: это, к сожалению, не от меня зависит. Видите, какое было положение. Но потом, когда это все рухнуло, тогда он сам взял на себя ответственность все-таки их распустить. Но с тех пор эта церковь сосуществует. Евграф Ковалевского, сам Евграф уже умер давным-давно, но он сам рукоположил одного другого епископа, Герман такой, и они сами тоже раскололись. Несколько лет тому назад те, которые откололись от этой церкви, образовали фантастический патриархат православный в Западной Европе. Патриархат. И глава этой церкви, в кавычках, носит клобук, вот как патриарх московский. Что-то невероятное. Но, конечно, этих людей довольно мало, но они шумят. Устраиваются и свои какие-то богослужения, праздники, привлекают людей, привлекают прессу, вот, чтобы на них смотрели. И, вот, и они объясняют, что они настоящие европейцы, а мы иностранцы. Понимаете, вот они французы там, и так далее, мы просто иностранцы. Так что, конечно, это все очень, очень неприятно, но все равно, и они абсолютно не признаны. И потом есть еще какие-то другие группировки тоже, которые называют себя православными, которые абсолютно, конечно, не православные, потому что православные на Западе все принадлежат, канонически, все принадлежат традиционным патриархатам, которые существуют уже спокон веков, то есть в основном случае Иерусалимскому патриархату, Антиохийскому, много арабов есть, потом Сербскому патриархату или Московскому, и Румынскому, и Болгарскому. Вот, так что, дорогие, я на этом заканчиваю, значит, мой этот доклад, и я думаю, что все поняли, что такое значит русская традиция. И я могу заключить теперь, сказав, что русская традиция – это очень живая традиция, которая может примениться в любой стране, на любом языке. Она не конкурирует ни с какой другой традицией, но она как раз приносит плоды, и даже другие ей пользуются. И греки, и сербы, и румыны даже. Все пользуются нашими, в самом случае, песнопениями, нашими мотивами. Все это совершенно удивительно. Так что мы можем действительно быть довольны и даже горды до некоторой степени нашей традицией, но и тоже быть довольными, что она так хорошо распространяется, но без шовинизма. Понимаете, вот это очень важно. Вот, спасибо вам всем за ваше внимание.
Во-первых, мне очень приятно сегодня постараться не слишком близко. Отец Владимир держал слишком близко. У меня 30 лет опыта наговаривания в микрофон. Значит, мне очень приятно с вами встретиться. Мой доклад будет, во-первых, короче, и, во-вторых, он будет более конкретнее, чем то, что сказал отец Владимир. он говорил о церкви, о значении поместной церкви, он, может быть, недостаточно это подчеркнул. Мне хотелось бы конкретно рассказать, как обустраивалась епархия западноевропейских православных церквей и какие перед нами сегодня задачи. В первую очередь необходимо сказать несколько слов о состоявшемся в 17 году Всероссийском соборе православной церкви. В августе 17 года 20 века, то есть 100 лет тому назад, состоялся, наконец, готовящийся уже более 10 лет Всероссийский собор православной церкви. И на этом соборе, конечно, обсуждалось очень большое количество вопросов, я не буду сейчас их перечислять. Я просто хочу напомнить, что после 200-летнего периода было, наконец, восстановлено патриаршество. И был избран митрополит Тихон. Митрополит Тихон – будущий наш святитель. Другим важнейшим результатом собора 17 года был принятый приходской устав. Что это значит? Это значит, что приходом стал управлять настоятель с помощью старосты и приходского совета. И что этот приходской совет и часто староста избирались приходским собранием, то есть членами этой общины, и священнослужителями, которые тут в нем приходе состояли, и людьми, которые вообще приходили молиться. Приходское собрание также стало избирать своих делегатов на епархиальное собрание, это уже на уровне епархии, это тоже очень важно, это большая перемена, это значит, что не назначались так сверху, а наоборот, подводили к верхушке. На епархиальном собрании священнослужители и делегаты приходов стали избирать епископов. Однако эти важнейшие, крупнейшие перемены не суждено было применять в России. Только успел состояться собор, как разразилась Октябрьская революция и Гражданская война, и начались трагические дни для русской истории. Многим пришлось уйти в изгнание. Тем не менее, патриарх Тихон успел, как сказал отец Владимир в 22 году, назначить митрополита Евлогия, бывшего члена Думы, то есть государственного деятеля, который имел тоже большой опыт, и поручил ему все западноевропейские приходы. Вот таким образом принятие решения Российским собором стали применяться именно в западноевропейских русских церквах, и в дальнейшем в Америке, в UCA, Orthodox Church of in America, православная церковь в Америке. Как стала организовываться жизнь на Западе? Кроме уже существующих приходов, которые некоторые были уже с 18 века, в том числе в Швеции, в Дании, в Германии, Италии, в Швейцарии, в Стокгольме, ввиду хлынувшей волны иммигрантов нужно было очень быстро открывать новые приходы, искать средства, а главное – готовить духовенство для окормления тысяч иммигрантов. И чудесным образом митрополит Евлогий с помощью людей, как Михаила Соргин, например, смог купить клочок земли в Париже с лютеранским храмом и организовать богословский институт. В эмиграции очутились выдающиеся богословы, как отец Сергий Булгаков, как профессор Антон Карташов, Мачульский, отец Георгий Флоровский, профессор Павел Евдокимов, Лев Зандер. Эти люди стали преподавать в институте, и священники пошли из образованных людей, часто это были бывшие военные, офицеры. Вокруг приходов стали устраиваться приходские школы. Детей и молодежь нужно было воспитывать, тем более, что все взрослые должны были работать обязательно, дома никто не сидел. а взрослых, значит, надо было им помочь обустроить свою жизнь. Потому что был это огромный был перелом, огромный кризис моральный, что им пришлось просто без ничего приехать на чужбину. Сейчас, конечно, невозможно войти во все подробности, но для лучшего понимания этих вопросов, мне кажется, необходимо опираться на следующие книги. Я назову 5 таких книг. Во-первых, конечно, «Путь моей жизни» митрополита Евлогия, которому, наверное, многим известна эта книга. Она была отредактирована Татьяной Манухиной. И там очень интересно он рассказывает и свое детство в России, и как он был на холмище, и как он вообще стал членом Думы, и потом, как его назначили, как он очутился на Западе, и как он стал обустраивать западные приходы. И как потом он стал именно открывать там разные церквушки, где в гараже, где в каком-то сарае, но люди очень быстро это очень красиво обустраивали. Существует тоже недавно вышедшие, одна уже лет 15 тому назад, другая чуть меньше, 2 книги историка Николая Георгиевича Росс, под названием «Храм святого Александра Невского в Париже». Это существует и на русском языке, и на французском. «Saint-Alexandre-sur-Seine». Вот, и там очень интересно, потому что вы можете проверить года, где какие церкви были открыты и так далее. Это не только, конечно, собор Александра Невского. Совсем недавно, ну, лет 3-4 тому назад, года 3-4 тому назад, вышла книга, тоже под редакцией Николая Росс, но это дневник Петра Евграфовича Ковалевского, брата вот Евграфа. Но Петр был всегда-всегда при соборе, всегда прислуживал. Он был очень культурным человеком, очень глубоко верующим, всегда занимался прислужниками. Он основал братство прислужников при соборе. При нем учился прислуживать будущий отец Александр Шмеман вместе с Андреем. Вот. И книга называется «Пасхальный свет на улице Дарю». И это очень-очень интересно, если вы сможете где-то ее найти, потому что он там рассказывает каждый день, как кто что делал, какие бывшие политические деятели принимали участие в организации. Извините. В организации прихода, как очень советую. Наконец, 4-ю книгу, которая мне тоже была очень интересна, это «Игуменья Евдокия» называется. Это написала монахиня Силуана, которая проживает в нашем монастыре в Бюсси. И она сквозь историю как бы становления этого Покровского монастыря в Бюсси вы прослеживаете вообще всю и духовную, и социальную работу, которая вообще организовалась и проводилась во Франции в течение 40-50 лет. В довоенный период, потом во время войны, как мать Мария ухаживала за скрывавшимися евреями, как она их кормила, как она сама пошла на смерть, вместо другого человека. И как тоже вообще открывались разные очаги помощи и детям, и вообще престарелым, и просто рабочим, чтобы они могли ездить отдыхать. Тоже очень интересная книга и очень живая. Сразу после войны, это уже для обучения детей, выходит знаменитый 5-томник по закону Божьему, он теперь переиздается в России. В нем участвовали, в частности, такой епископ Николай, епископ Нафанаил, священник Александр Туринцев, Кирилл Ельчининов, вам, наверное, небезызвестный, это отец, во-первых, он сам занимался помощью России всю жизнь и был замечательным и педагогом, и человеком, отец Виктор Юрьев, Софья Сергеевна Кулымзина и Ростислав Добужинский, он был крупным тоже таким и художником, сын художника, и он оформил этот 5-томник с очень интересными иллюстрациями. Наконец, значит, я, может быть, еще шестую или седьмую книгу. Это книга Софьи Сергеевны Куломзиной, которая тоже всегда занималась и педагогикой, и как бы готовила будущих священников заниматься молодежью и детьми. Ее книга называется «Наша церковь и наши дети». Это тоже очень советую тем, кто занимается, вообще у которых дети есть и у которых занимаются молодежью, потому что там она сама была психологом, она закончила высшее образование по психологии, она была очень культурная и очень энергичная, и такая деятельная женщина. И она приезжала в начале 21 века, она была тут даже на съезде, и готовилась. Второе издание этой книги, уж первую книгу это перевел такой Бычков или Быков, я не помню, как такое название, лошадиная фамилия чуть-чуть, но он просил, чтобы подождать, чтобы это издание разошлось, и мы с ней готовили этот перевод. Она сама перевела эту книгу с английского, потому что она уже жила тогда в Америке, на русский. Она мне присылала кассетки, и я все это набирала, потом ей посылала, чтобы она проверила. И, ну, это такой как бы анекдот, но это так и вышло. В 91 году, значит, мне надо было отнести уже эту как бы оригинал и пойти поговорить с отцом Глебой Калидой, значит, в Москве, в Петровский монастырь, как раз мы обсуждали, когда выйдет эта книга. Она интересна тем, что там тоже разбирается, в каком возрасте, о чем, как рассказывать, как воспитывать, как бы, в православные традиции, но не перебарщивая, понимаете, например, не надо в 7 лет учить читать все правила, как написано в молитвословии, а то дети вообще убегут. Вот. Нужно иметь в виду, что в эмиграцию приехали представители тоже всех слоев российского общества, но в основном грамотные и образованные. Почти все с детства были православными. Тем не менее, нужно было обеспечить православное воспитание молодого поколения. Тут я, конечно, не стала развивать каждую мысль, чтобы успеть обо всем сказать. Приход – это в первую очередь место встречи, где молящиеся вместе служат божественную литургию, приносят хлеб и вино и причащаются святых тайн для спасения души и тела. Естественно, в начале эмиграции воссоздавалась вокруг церкви жизнь, как в России. Но с самого начала становился вопрос языка. Были смешанные браки, и необходимо было переводить на западные языки наши богослужения. Может быть, вы знаете, вот в монастыре Бюсси очень скоро была монахиня-англичанка, которая хорошо знала английский литургический язык, и Покровский монастырь стал специалистом перевода служебных книг на английский язык. У них даже была своя типография. Иммиграция не могла замыкаться, а наоборот должна была свидетельствовать о христианстве на христианском Западе. Уже до Второй войны митрополит Евлогий ездил в Англию на экуменические встречи братства святого Албана. В Нижней церкви собора Александра Невского начинали служить на французском языке. Сегодня так называемая крипта, потому что это Нижняя церковь, образцовый франкофонный приход, на котором долгие годы служил отец Борис, и который тоже так сразу заинтересовался идеей создания «Голоса православия», и, в общем, даже теперь ему просто по возрасту невозможно участвовать, но он всегда с нами, и когда мы что-то делаем, мы всегда продолжаем ему и звонить, и советоваться, и он всегда расспрашивает о вас всех. Сегодня под Парижем, в Медоне, в приходе Иоанна Богослова служат тоже на французском языке. То есть, как говорил отец Владимир, на самом деле язык можно служить и на том, и на другом, и все равно соблюдается русская традиция. В провинции почти во всех приходах служат на местных языках. Нам вышло так в жизни, что мы с отцом Владимиром провели 21 год в провинции. И, конечно, вначале мне было чуть-чуть трудно петь по-французски, но на самом деле я очень многое поняла, несмотря на то, что мне посчастливилось, что я училась читать по-славянски с 7-летнего возраста. Так что, видите, даже так мне было трудно все понять. А с переводом на французский я гораздо лучше понимала потом то, что мы поем и на славянском. Однако в связи с прибытием большого количества русских людей наблюдается теперь и обратное явление. Сейчас очень много русских повсюду, и иногда приходится снова служить на славянском, потому что на русском у нас нет еще таких переводов, потому что все-таки надо, чтобы они были все. Во-первых, это очень трудно перевести грамотно, чтобы это звучало духово, чтобы это звучало церковно. Не просто так. На английский это было легче, потому что благодаря английской религии там уже был опыт литургического языка. На французском, например, тоже нет литургического языка такого. Это очень трудно. Евангелие в наших приходах, как правило, читается на славянском и на французском, или и на английском, если в англофонных странах. Апостол читается у нас на русском языке, потому что на славянском это намного труднее понять апостола, чем Евангелие. Каждый год в январе между католиками, протестантами и православными организуется неделя единения, на встречах которой мы все вместе молимся. Это тоже очень важно, потому что я думаю, что благодаря тому, что вот были такие волны эмиграции, это нас заставило друг с другом как-то лучше познакомиться. И не надо все смешивать, не надо говорить, ах, это все одно. Нет, это не одно и то же. Но мы должны уважать друг друга, мы можем вместе молиться, у нас нету до сих пор общего причастия, но все равно мы должны вместе держаться вместе. Уже в начале XX века стали выступать хоры с православными песнопениями. Был квартет Кедрова, хор Афонского, хор Поторжинского, который потом вернулся в Советский Союз. И по сей день в храме Святой Магдалины, Ла-Мадлен, в Париже, в центре Парижа, большой концерт православных парижских, то есть хоров Парижской области. В этом году это как Сен-Рок, потому что это было на Мадлен, теперь это, извините, это Сен-Рок, видите, я ошиблась. В этом году это как раз 15 июня. Теперь я хотела бы сказать несколько слов о роли молодежных движений православных. С начала эмиграции огромную просветительскую роль сыграли РСХД, конечно, русское христианское, студенческое христианское движение, НОВ, Национальная организация «Витязи», русские скауты, разведчики, «Сокола», «Орел». В этих организациях всегда были священники, молодые начальники и педагоги, которые сквозь занятия, игры, участие в церковной жизни воцерковляли ребенка и подростка. Это было тоже один из путей, я думаю, прививки именно воцерковления православной жизни ребенку. Участвуя в православном движении молодежи, с детства ребенок привыкает к дружбе, игре, помощи друг другу, солидарности, к церковным праздникам. Он с детства знает, что на Пасху будет кулич, Пасха, на Троице будет держать букет в церкви. Это, конечно, это не такие богословские, конечно, ценности, но это такие маленькие жесты, которые, я думаю, остаются на всю жизнь и которые очень важны для христианина. Например, я помню, после 12 Евангелия часто несется свеча домой. И у нас был друг, священник православный, но он был коренной француз. И вот после совершения 12 Евангелия отец Николай Оболенский идет к себе в квартиру и видит его, значит, наш друг, он говорит: «Отец Николай, у вас что, перегорело электричество?» он не имел этой традиции. Вот. Какие возникают задачи для православного христианина сегодня? Оставаться православным, не замыкаясь, не быть музеем и одновременно не забывать своих корней. Без корней растение гибнет. Исторические события заставили нас быть свидетелями православия за рубежом. И это способствовало взаимопониманию друг друга. Мы полюбили красоту романских и готических церквей и соборов. Католики и протестанты познакомились с Серафимом Саровским, с русской иконой. Тем не менее, существуют трудности. Почти всем священнослужителям приходится работать в миру, так как у епархии нет возможности обеспечить материальное окормление. Родиться в социологически православной среде далеко не значит, что твоя семья воцерковленная. Как быть, чтобы христианин жил так, как будто его только что крестили? Как быть, чтобы люди приходили в церковь чаще, чем только на Рождество, Пасху или даже на разбойника? Вера не в языке, и одновременно нашим нутром мы чувствуем то, что получились в детстве. Нужно тоже найти путь к сердцу человека, не знающего Бога, заинтересовать, пробудить подростка, студента, взрослого. Нужно еще отметить значение православных съездов молодежи. Таковые устраивались еще до войны РСХД, и регулярно ими также продолжали устраиваться и потом. Здесь встречались прихожане разных западных приходов. Каждый рассказывал о своих вопросах, углублял ту или другую проблему. В 1971 году был организован большой съезд молодежи в Анси, во Франции. 3 года спустя в городе Амьен, куда мы ездили в прошлом году. Потом в Брюгге, Бланкельберге. Это стали приезжать все больше и больше православных, не отроду, англичане с митрополитом Антонием Блум. И, вы знаете, были, конечно, изумительные общие службы, где пели на разных языках, по-французски, нидерландски, по-славянски. Параллельно с докладом Оливье Клемана или отца Кирилла Аргентии, это были такие одни из самых выдающихся, надо сказать, докладчиков вместе с отцом Александром Шмеманом, который специально приезжал на эти съезды. Дети ставили, например, рассказ из Ветхого Завета. Кто-то занимался детишками, и, значит, они тоже чему-то что-то получали как бы на своем уровне. В другом помещении учились церковному пению, в третьем еще иконописи. Такие встречи всех заставляют сделать духовное усилие, вылезти из каждодневной рутины. Экуменические встречи заставляют глубже узнать основы христианства и иметь тоже свой православный подход, правильный. Несомненно, идет ассимиляция, потеря языка. Но церковь не в языке, это было уже сказано несколько раз. Христос пришел для всех, и совершилось чудо встречи с друзьями Града Петрова. Благодаря тому, что мы получили в семье, в церкви, в юношеских организациях, в четверговой школе, мы смогли поделиться опытом с силами возрождения православия в России, то есть с вами. Запад не гнилой Запад, как иногда мы слышим. На Западе продолжаются паломничества студентов в Шартр, в собор Шартр, куда так любил ездить и ходить отец Александр Шмеман с матушкой Ильяной. Запад – это тоже соборы, строившиеся веками христианами. Конечно, и на Западе существуют проблемы, но вся наша духовная сила рождается из одного родника, и родник этот – воскресший Христос.
Совсем в разных планах, но это хорошо?
матушка. Значит, ну вот сейчас можно будет задать вопросы. Может быть, я первый вопрос задам. Вот на ваш взгляд, с чем вы связываете будущее православия в Западной Европе? Сегодня приезжает все-таки, во Францию, может быть, не так много, но на Запад все-таки приезжает довольно много людей из России, которые эмигрируют, которые пытаются устроить свою жизнь дальнейшую в европейских странах. Они приходят в храмы, вот во всяком случае в Германии я эту ситуацию знаю больше, и там иммиграция русская гораздо-гораздо более обширная, чем во Франции. Для многих из них православие – это такой национальный клуб. Они приходят туда, чтобы поговорить на родном языке, чтобы пообщаться, узнать, какие новости, где можно лучше, так сказать, как-то в жизни устроиться, обмениваются вот этой информацией. Ну и церковь – такой немножко повод, который дает им вот в это место прийти. Вторая группа – это, ну, собственно, огромное – это местное население, в вашем случае французы, которые тоже все-таки, как мне кажется, в довольно редком исключении, но тоже интересуются, приходят в православные храмы и, в общем, становятся вот этими конвертами, переходят в православие и наполняют вот франкофонные приходы, помимо тех, которые имеют русские корни и тоже уже перешли на французский язык просто по своей жизни. Вот понятно, что эмиграция ваша, первая русская эмиграция революционная, она уже в значительной степени растворяется, становится франкоязычной, и многие люди через смешанные браки вообще отходят и от русских корней, и от, может быть, церковности. Так вот, все-таки есть ли какое-то будущее у православия в Западной Европе? Если да, то с какой именно группой вы связываете ее в большей степени?
Да, так это, конечно, очень важный вопрос. Многие об этом думают, очень много на эту тему разговоров, ссор даже. Дело в том, что сейчас все православные разделены на свои церкви, которые зависят от своих матерей церквей. Но есть некоторые епархии, как, например, наша, которая наиболее уже укорененная на Западе, и где больше всего уже чувствуется, что люди, собственно говоря, уже у себя дома, а не то, что иностранцы. Так что поэтому наша епархия имеет к своим призваниям быть как раз будущей поместной церковью. Так же, как это случилось в Америке. Это не значит, что все торопятся к автокефалии, это совсем еще другой вопрос. Французское выражение православия, франкофония, она главным образом как раз у нас есть. У греков ее почти нет, у румын еще меньше, у сербов только один или два прихода таких есть. В общем, в основном это наши приходы. Есть такая идея, что для того, чтобы была местная церковь, поместная церковь, надо объединить всех православных, а не только какую-то одну юрисдикцию. Вот на этой базе такие вот споры и размышления. И считается, что в Америке была сделана ошибка, что бывшая русская митрополия получила автокефалию и сама стала, значит, американской церковью и оставила, значит, в стороне, хотя они довольно многочисленные, греков и арабов. Вот, так что и считается, некоторые считают, что это ошибка была Шмемана, Мейндорфа, и, там, вот, и такие вещи даже, мне даже говорят. Но дело в том, что забывают при этом, что все-таки как раз эта самая митрополия была основана еще в XVIII веке, и что большинство верующих в этой церкви, они действительно укоренились совсем. Так что они уже совсем не мечтают о возвращении в Россию там, и так далее. Абсолютно нет. И для них вот эта самая традиция православная, она не специально русская, она просто православная. Вот. И поэтому они очень верны вот этой традиции. Между прочим, например, карпаторосы, которые составляли немалую часть вот этой церкви, они были унятами, но они как раз они перешли в православие в 50-х годах. И это было это огромное количество людей, это целое население вот, стало православным и населило вот эту юрисдикцию американской церкви. Конечно, это еще лучше могут об этом рассказать Шмеймены, которые там живут или жили. Сергей Шмеймен, сын Александра Шмеймена, он теперь живет во Франции, он у нас в приходе, но он бывает постоянно еще в Америке, там его две сестры.
Он отец Фома Хопка, он стал как раз собирать очень большой материал о карпаторосах, как раз именно о поместной американской церкви. Я думаю, что это должно быть потом вскоре.
Вот, а во Франции в основном эти франкофоны, это, собственно говоря, не французы, а это офранцузившиеся русские.
Вот.
Вот, так что, ну и они в основном тоже думают, что вот в будущем это будет, значит, поместная церковь. Вот. Но мы стараемся сделать так, чтобы все это прошло мирно, спокойно, дружелюбно, чтобы не ругали друг друга за то, что это один тянет сюда, другой тянет туда, вот. Только, конечно, мы сталкиваемся с некоторыми другими мыслями, тоже, как и вот румыны, например, румыны считают, что у них, они, это румынская церковь, они даже хотят праздновать Пасху в тот же самый час, что и в Бухаресте, понимаете, вот по бухарестскому времени, вот. Вот такая психология. Так что они очень далеки вот от такой идеи поместной церкви, вот. Сербы... В общем, у сербов очень мало храмов вообще, так что они очень разбросаны, и они очень быстро ассимилировались или ассимилируются. Так что наши иногда бывают съезды православного братства в Западной Европе, где собираются всевозможные национальности, и там зреет потихоньку идея поместной церкви, потихоньку. Но многие тоже ругают это, почему там это такие вот съезды, понимаете, вот в таком духе разговоры. Но все равно, так или иначе, все-таки наши храмы существуют, как-то не только существуют, а живут. Какое-то общение между православными есть, так что все это идет, конечно, в одну сторону, все-таки в сторону когда-нибудь вот поместной церкви. Это, я думаю, что это неизбежно.
Ну, вот ты говоришь, многие приезжают русские, но наша роль – это мы никого не должны заставлять, мы должны быть свидетелями. Свидетелями, и что у нас жизнь изменилось, потому что мы православные, и все. И, конечно, надо дать возможность, я поэтому так настаивала на молодежи, на детях, надо дать возможность обучить детей, их воцерковить, потому что если они будут только приезжать так по воскресеньям, потому что надо сказать, что многие приехавшие русские из России, они... В общем, может быть, они по работе, но обыкновенно они не знают, они только знают, как бы, что вот в воскресенье утром литургия, и все. Значит, всему надо постепенно учить, не надо делать какие-то там замечания, это что-то, что приезжает, и сейчас идет евхаристический канон, и человек начинает повсюду ставить свечи. Это конечно, не момент. Вот так, я думаю, вот в...
Да, существует свечечное православие, так как и спанихидное тоже. Вот.
Пожалуйста. Я чувствую, что все вопросы не задать. У меня один вопрос, как бы из трех. Значит, начать просто по ассоциации, что вы говорили о экуменических встречах.
Да.
Я вспомнил, что в этом году я был на экуменической молитве, где были православные священники из ЭПЦ, да, и там был... Ну, это в католическом храме. И, в общем, Я, когда это закончилось, я говорю, я не католик, я ему сказал. Ну, я просто передал. Он сказал, это не грех. Я говорю, ну, знаете, я всегда так думал, но от вас это приятно услышать, да? Вот. Но он тогда еще добавил, он говорит, хотя вот у нас нет общения, да, ну, полного, вот, эвхаристического, но Христос-то нас всех объединил, вот, и на, поскольку мы вот во Христе, то мы едины. И мне это понравилось. Ну, это вот как бы... А я еще, вот у нас тут, вы наверняка знаете, Иларий Ивлев, вот я очень, ну, в интернете там есть личный сайт, пожалуйста, если... Вот, очень, один из крупнейших, в общем, знатоков Нового Завета. И вот как-то я просто недавно тоже присутствовал, и он сказал такую вещь, вы знаете, вот как вы к этому относитесь просто. Он сказал такую вещь, может быть, взять, да?
Сейчас. Он сказал такую вещь, что вот Иисус Христос, он, ну, в храме и не только, он ведь оскорблял религиозные чувства книжников и фарисеев. И вот, говорит, двушечкой он бы не отделался, десяточку как минимум, если бы он проповедовал сегодня. Вот, это вот я просто передаю его слова. Ну и вопрос-то, собственно, какой? Вот влияние, значит, петербургского периода, или вот как его называют, синодальный период, потому что, с одной стороны, ну, строго говоря, он не канонический, да, вот синод – это не каноническая организация, вот, и отношение было разное к этому даже в то время. Но, с другой стороны, вот и в плане культурном, и, наверное, не только культурном, то есть узкокультурном, но христианском, вот значение очень велико. Я почему вот начал там и с этого католического священника, которого я точно не знаю, как его даже зовут, но и вот Юнарий Ивлев, я думаю, что это все как-то очень тесно связано с Петербургом. И радиостанция, один из основателей, которой вы являетесь, и вот ваш бывший филиал, но теперь это одна из лучших радиостанций, я уверен, не только в Петербурге, но и в России. И вы, конечно, имеете самое непосредственное отношение к этому. Так что вот вопрос, ваше отношение к синодальному периоду, вот, потому что двойственность как бы его... Ну и, значит, так... Ну, и если позволите, если, так сказать, вот, ну, сопоставление Парижа и Петербурга. Я вот с этого начал, я вам сказал, то есть как вот вы сегодня... потому что когда-то Петербург считался самым царственным городом, да, вот, но сегодня это не совсем так, вот, но, тем не менее, в архитектурном смысле очень выдающееся явление, вот, так что вот, вот такие вопросы,
пожалуйста. Насчет синодального периода у меня отношение просто как к истории русской церкви, вот и все, что вы хотите, это было так, вот и все. Несмотря на слабость, может быть, этой организации, все-таки в этот период русская церковь в лице своих епископов и священников продолжала действовать, продолжала свою миссионерскую работу, продолжала свою работу милосердия тоже, были святые, в общем, церковь жила. Вот мое отношение это. Историческое, вот и все, к этому факту. И было так, и все.
Спасибо. Но вот Петербурга не было бы в том качестве, в котором он есть, я думаю, что и не было бы, вот скажем, Невский проспект считается улицей веротерпимости, да? Вот вне синодального периода это не могло бы получиться.
Ну, слушайте, я не знаю, что это, у каждого свое мнение насчет всего этого. Не знаю. Вы знаете петербургские рассказы Гоголя? Вы знаете, наверное, «Нос». И вот этот рассказ о «Носе» – это происходит День Благовещения, 25 марта. И Гоголь подчеркивает, что, несмотря на то, что великий праздник, на Невском проспекте можно не заметить, что это Благовещение. И «Нос» заходит в Казанский собор, и там, собственно говоря, почти никого нет. И он прячется за колонну. Наша архиепископия. Да, называется архиепископия западноевропейских русских православных церквей. И кто относится? Так те, которые населяют наши храмы, как раз это в основном потомки русских эмигрантов, вот вроде нас, и разные другие люди, которые примкнувшие, значит, либо иностранцы, но их не так много, либо новоприехавшие, которых сейчас все больше и больше. Простите? Нет, никак, нет. Да. Ну так, конечно, конечно. Со всеми. Мы находимся в общении со всеми православными, конечно. Тем более, что наша архиепископия относится к Константинопольской церкви. И Константинопольская церковь, она признана во всем мире, и все. Так что никаких проблем. Даже когда мы не были официально в общении с русской церковью, все равно было общение. Потому что, я не знаю, знаете ли вы, что произошел раскол этот в 30-м году. После декларации митрополита Сергия, и митрополит Сергий просил Евлогия подписать декларацию лояльности советской власти, и он отказался. Вот и с тех пор это мы на месте. Нет, это всегда было, всегда было, всегда было, всегда было, всегда было. Ну, конечно, конечно, со всеми. Конечно. Да, да.
Да. А вот так, это ты расскажешь. В двух словах можно рассказать.
Да. Но дело в том, что зарубежная церковь уже откололась от нашей церкви, в самом случае в Западной Европе, еще в 20-х годах, до раскола нашего с Московской церковью, потому что они не признали. То есть митрополит Антоний Храповицкий со своим окружением, так сказать, окружение на него давило, они не приняли решение патриарха Тихона вот насчет митрополита Евлогия, который был назначен во главе Западноевропейской епархии. Они нашли, что это под давлением советских каких-то... Вот не знаю кого, что совершенно, что нами в то время оспаривалось, что наоборот все это было подтверждено даже митрополитом Вениамином здешним, казанским, который потом погиб. Это он подтвердил тоже назначение митрополита Евлогия вот в Париже на всю Западную Европу. Они не захотели. А кроме того, мало того, патриарх Тихон мне тоже приказал митрополиту Евлогию распустить высшее церковное управление зарубежной церкви. И они его распустили, но они его и возродили на следующий день под другим названием, как синод русской церкви. Когда не стало патриарха Тихона, они просто остались как есть, и все, до сих пор, можно сказать. Несмотря на то, что несколько лет тому назад произошло у них воссоединение с русской церковью. Точно на каких условиях, это я уж не знаю точно. А у нас никаких перемен с 30-го года нету. Мы все в Константинопольском патриархате. Да. Вот. Но несмотря на все это, общение есть и с зарубежниками, и с московскими, и со всеми. И у нас бывают, конечно, разные священники, тем более из Москвы бывают, из Петербурга, отец Александр бывает. Мы здесь, никаких проблем. Мы
отличаем иерархию от священников.
Да нет.
Хорошо. Еще какие-то вопросы есть?
5 минут, да, можно воспользоваться. Пожалуйста, да.
Мы ничего не слышим.
Да, да, слушайте, встреча между патриархом Кириллом и папой Римским, для нас тоже, мы смотрим, так, все равно, что вопрос насчет синода, это исторический факт, вот смотрим, вот они встречаются, но и пускай встречаются, то есть что мы можем еще сказать, там это у нас для нас, для проживающих во Франции, ну вот встретились, два епископа, один католик, другой православный. О чем они там говорили, точно я уже не знаю. По-моему, ничего такого особенного не было сказано. Просто встреча и все. Ну и слава Богу, что встретились, поговорили по-дружески. Вот и все, что я могу сказать. А то такая встреча вот была, состоялась. Но никаких последствий, по-моему, нету и не может быть даже. Да.
Простите, я хотела по этому же вопросу уточнить, но вот я, например, очень радовалась. А вы радовались или вас это эмоционально как-то затронуло?
Ну, а это встреча?
Да,
встреча.
Нет.
Я даже не могу объяснить, почему я очень радовалась этому. А вот вы лично внутри.
Нет, так мы видим постоянно всевозможные встречи с католиками, с протестантами. Для нас это обыкновенное явление, в конце концов. Так что у нас даже в нашем соборе иногда бывает архиепископ католический, кардинал, бывает с визитом, и ничего особенного в этом нету. Слава Богу, такие вот дружеские отношения, что ли, вот и все. Между прочим, на Западе, в частности, во Франции, мы можем быть очень благодарны и католикам, и протестантам, которые нам вообще всегда очень помогали. Так что у нас нет никаких причин специально на них дуться. Хотя, может быть, у кого-нибудь какие-то задние мысли нас перевести к католичеству, я уже не знаю, но таких случаев почти никогда не было. Да, скорее наоборот, но. Хотя мы специально прозелитизмом не занимаемся. Мы очень осторожны. И, между прочим, поэтому наши епископы никогда не носят титулы городов в Западной Европе, вот, например, Франции. В Вселенском патриархате, как раз так, как мы в рассеянии, всегда носят титулы прежних епархий, которые больше не существуют в Малой Азии. Вот. Так что, например, теперешний наш архиепископ, он Харьюпольский. Харьюполь – маленький городок, который больше не существует, там одни руины на юге Малой Азии.
Постоянного титула не существует для
архиепископа
русских
приходов.
Потому что был Каманский, были там...
Да, вот, у каждого свой. У каждого свой титул.
А мы не знаем, почему разные, мы не знаем.
Нет, у каждого свой, это все приходит, да. Но это все немножко условно, потому что мы их поминаем тоже как архиепископ Запорожской православной русской церкви. Так что и некоторые говорят, что даже можно и не говорить о том, что Харьюпольский или Каманский, Сиракузский и так далее. А говорит по-настоящему, что вот он епископ, как раз западноевропейской православной русской церкви.
Нет, то, что важно, я думаю, отметить, это то, что наша епископия, архиепископия, она не зависит ни от какого правительства. И я думаю, что это очень большая разница. И когда сейчас все-таки проводят все-таки политику Российская Федерация насчет того, что вот это русский мир, и что все русские, которые проживают по всему миру, должны зависеть от патриархата, на наш взгляд, это неправильно. Конечно, почему, когда у нас существует совершенно свободная архиепископия. Вот. Я думаю, что это важно. Поэтому мы так и находимся.
Скажите последний вопрос. За счет иммиграции вот, или диаспоры. Вот вы говорите, что она как бы, ну, насколько она сейчас многочисленна, вот это как бы и вполне, может быть, касается церковного темы. Вот во Франции много ли вот, мало
приезжали. Разные понятия иммиграции. Например, я ниоткуда никогда не видел.
Нет, вот диаспора. Я родился в Франции. Диаспора. Это русские, которые.
Вот поколение моих родителей, вот это действительно иммигранты, эмигрировали. Все эти люди, вот поколение моих родителей, все умерли. Они вот находятся на кладбище Сан-Жильбер-де-Буа или в другом месте. Таких людей было довольно много. В случае армии генерала Врангеля это было примерно 150 тысяч человек, которые оказались в большинстве во Франции, но и в других странах, потому что всякие попытки подсчитать всегда были очень трудные. Но, скажем, что было много, но теперь новые переехавшие – это не эмиграция, это они не эмигрируют, они даже те, которые приезжают из России, сохраняют свои русские паспорта.
Даже ездят в Россию, себе лечат зубы.
Во Франции больше не дают так называемую политику, то есть политическое убежище русским не дают, это кончено. Так что поэтому иммиграции как таковой, по-моему, больше нет.
Ну, а диаспора?
Есть зато новоприехавшие, которые могут очень скоро уехать, и есть так называемые потомки вроде нас.
А много их потомков?
Есть потомков довольно много, но не так уж много тоже. Потом есть разные потомки. Есть потомки, которые сохранили русский язык, есть потомки, которые сохранили православную веру, а есть, которые не сохранили ни то, ни другое, понимаете?
Каких больше, которые сохранили или которые не
сохранили? Те, которые не сохранили, мы их не знаем.
Мы просто не знаем.
Слушатели, наверное, видят
на кого она похожа.
Так, дорогие друзья, еще одну секунду. Я просто хочу сказать, что в следующий раз у нас лекция «Россия, Кавказ» Якова Аркадьевича Бурдина. Очень интересная, боюсь, что скажите несколько слов.
Значит, в следующий раз будет лекция, да, Гордина о России и Кавказе. В общем, это проблематика, которая, ну, как вы понимаете, она никогда не сходит как-то с актуальной повестки дня нашей. Чечня, Дагестан, вот это части, которые мы присоединили. И вот, конечно, вопрос вообще, это правильное было или неправильное действие, чем было обусловлено присоединение Кавказа, было это необходимо абсолютно, это была какая-то неизбежность для России, война кавказская, которая 100 лет почти длилась в XIX веке, которая унесла кучу жизней. Кто-то, по-моему, даже оценивал чуть ли не больше, чем за войну с Наполеоном, в конце концов, в Кавказской войне погибли, только там это было в короткое время, а там за столетие. Вот что за проблема России и Кавказ? И как эта проблема все-таки была до некоторой степени решена в Российской империи? Как эта проблема вновь возникла уже в постсоветский период? И, в общем, до сих пор она так в каком-то полурешенном, да, положении. Вот Яков Аркадьевич Гордин занимался очень много этой проблемой, написал несколько серьезнейших, замечательных книг, которые всем советую почитать. И, значит, здесь будут тоже некоторые из этих книг представлены. К сожалению, вот это главная книга, первую, которую он написал, «Россия и Кавказ», как-то там «Война и кровь», что-то в этом роде. Вот ее, по-моему, сейчас уже совсем нет, если они только переиздадут когда-нибудь. Но целый ряд других книг на эту тему будет здесь представлен, можно будет и приобрести, и почитать, и, в общем, разобраться, понять вот эту всю проблематику, чрезвычайно сложную. Почему никак не удается нам с Кавказом вот вполне соединиться и как-то в каком-то органическом единстве пребывать? Вот, так что, мне кажется, очень интересно, и Гордин один из лучших, мне кажется, специалистов, который глубоко вник в эту тему. Так что всех приглашаем. Спасибо.
Пойду взволнованный Кавказ.
Да. Спасибо, отец Владимир, спасибо, Варвара Валентиновна, еще раз.